Воскресной лектории, 2008 год, лекция 4. Древняя Русь. Ответы российского ученого Гладилина на вопросы корреспондента. Гладилин. Историю руссов украли и спрятали, прежде всего, в России. Сначала заменили понятие «Русь», то есть территорию света, на одно из государственных образований. Потом силы тьмы стали отлучать от единой общности народы, входившие по языковым и религиозным признакам в единое информационное пространство. Затем взялись за уничтожение и замалчивание архивов и летописей. Сайт интернета. Первый. Кто такие славяне? Славянами являются люди, славящие Создателя, своих предков, или еще это называется миром прави и слави. В период распространения иудохристианства славян называли православными. Только не путайте учение современного церковного иудохристианства с великим учением самого Христа. Это как ночь и день. Второй. В чем отличие славян и ариев? Ни в чем. Арии, то есть земляне, славящие своего Создателя, и есть славяне. До сего времени у нас путают, в кавычках, этнические признаки с духовными, религиозными, географическими и так далее. Третий. В славяно-арийских ведах прямо указывается на четыре основных рода славян и ариев, имеющих некоторые внешние отличительные признаки. Придерживаетесь ли вы подобного мнения? Ваш вопрос поставлен не очень точно и мало чем отличается от ответа руководителей церкви староверов-инглингов. Считаю, очень некорректно поступают те, кто делит изначальные роды русов на несколько обособленных сообществ. Наши предки всегда при создании новой семьи соединяли молодую супружескую пару из различных родов, чтобы не допустить вырождения. Теперь ответьте сами, могли ли дети в семье быть похожи только на отца, его род продлевался, или могли быть варианты в пользу матери, в том числе с цветом глаз. Четвертый. В ведах прямо говорится, что цвет глаз зависел от того, какое солнце светило этому роду. Расскажите подробнее, какое солнце имеет в своем свечении цвета – голубой, серый, зеленый, карий? Пусть вам на этот вопрос ответят те, кто это все придумал. Скажу другое. Наши предки в период между солнечными солнцестояниями по-разному называли само солнце, что многими теоретиками возрождения славянства воспринято как различное солнце. Назову солнечные имена в порядке возрастания. Коляда, Ярила, Купало и Дажбо, Хоре. Этим именам одного солнца соответствовал определенный сезонный спектр или оттенок свечения. Пятый. Скажите, как вы относитесь к тому, что человечество имеет внеземное происхождение? Не могу отрицать того, что не имеет четкого доказательства. В то же время на Земле имеется огромное количество свидетельств присутствия внеземных цивилизаций. Здесь советую почитать книгу Эриха фон Деникена «Небесные учителя» и тому подобное. Шестой. Что, на ваш взгляд, мешает хорошим людям жить в мире и согласии? Наличие невежества и непонимания, которое уже звучит в самой форме постановки вопроса. Самое сложное у нашего народа – это преодолеть комплекс вождизма, которым страдают руководители некоторых славянских течений и общин. Седьмой. Сколько имеется в мире религий? Имеется три основных группы верований – космоцентризм, теоцентризм и антропоцентризм или эгоцентризм, которые, в свою очередь, дробятся на множество ручейков, конфессий и сект. Восьмой. Хотелось бы, чтобы вы все-таки ответили на вопрос о религиях. Слово «религия» сложно составное. «Ре» – возврат, «лига» – объединение. Поэтому религия – это не верование, а процесс – возврата к вере предков. Особенно этот вопрос актуален для атеистов и духовно заблудших. Само слово «религия» на сегодняшний день используется настолько широко, что оно потеряло изначальный смысл ввиду безграмотного, затрапезного применения. Девятый. Почему в некоторых названиях общин различной религиозной направленности применяется слово «православный»? Община является общественной организацией, которая имеет право выбрать себе название по душе, отразив направленность своих убеждений. Десятый. Основная церковь в России носит название «Русская православная церковь» – РПЦ, то есть и здесь присутствует термин «православие». Почему? Иудейская РПЦ выросла на месте истинной православной древнейшей церкви, уничтожив ее и присвоив ее имя. Эта подмена была необходима для оправдания перед последующими поколениями за уничтожение православно-ведических предков, которые в одночасье были превращены иудами в неких язычников и еретиков. 11. Во многих трудах очень известных русских церковников говорится, что термин «православие» изобретен якобы христианами. Так ли это? Родная изначальная вера предков не нуждалась в наименовании де юре. Возникла необходимость ее обозначения с приходом чуждых верований. Вот тогда изначальную веру предков стали называть старой верой или православием, чтобы отличить от новых иудохристианских верований, от христианства нескольких направлений и ислама. 12. Когда христиане стали называть себя православными. В пике церковной реформы патриарха Никона ортодоксальная, ортодокс-правоверная церковь изменила название на православную. Для этого ей пришлось уничтожить миллионы своих соотечественников-староверов. Случилось это в 1650-х годах. Каждый из вас может самостоятельно подсчитать, какие и чьи силы двигали этим процессом. 988-1660 годы. 13. Что такое язычество? Язычество – отход от изначальной космической веры предков, почитание родовых покровителей и племенных башков на уровне с Создателем, а потом и выше. По большому счету, язычество, в кавычках, прижилось в тех местах, где были уничтожены главные носители древней традиции – волхвы и старейшины родов. Молодежь, не имевшая достаточно полного представления о всей сумме ведических знаний, могла развивать одно из направлений, принимая за создателя того или иного родового покровителя, эгрегора или духа стихии. 14. Является ли почитание Перуна язычеством? Несомненно, Перун всегда считался покровителем воинства, поэтому ему воздавали почести дружинники во главе с воеводами. 15. Если наши предки почитали языческого Перуна, тогда они язычники? В вашем вопросе кроется традиционная ошибка наших современников, потерявших связь с прошлыми традициями и языком, со средством общения. Язык – народ, языча – представитель, единица этого народа. Язычество – народные верования, язычник – язычия никакой, иноплеменник, иноверец. Исповедующий язычество может быть славянином. Язычник имеет значение как иноверец. Потому для представителей различных религиозных верований, собравшихся в одной комнате, каждый из присутствующих будет язычником, иноверцем. 16. Является ли ошибкой само название «язычники», используемое современными славянскими общинами? Это серьезная ошибка, имеющая серьезное негативное энергетическое воздействие, которое скрыто ставит в ряды противников, а не сторонников ведической родной веры. 17. Как тогда можно называться сторонником старой веры? Во-первых, нужно усвоить, что термин «старая вера» уже делит славянство на две категории, потому считаю, что иногда правильнее употреблять термин «истинное православие». Во-вторых, считаю правильным использовать термин «родная вера», так она ближе, роднее. Соответственно, сторонники родноверы. 18. В славяно-арийских ведах сообщается о посещении земли Перуном, который прибыл на своем Вайтмане. Как вы относитесь к этому? За многие тысячелетия существования человечества на Земле могли жить тысячи людей с именем Перун. Учитывая тот фактор, что на нашей планете всегда существовали народы с различным уровнем развития, как и сейчас, то прибытие к дикому народу любого представителя на персональном летательном аппарате могло сойти за пришествие с неба во плоти и возврат на небо, а морально тиражировать такие факты в форме божественных приходов. 19. Так вы считаете, что боги не прилетали к нам? Говоря современным языком, Бог – это энергоинформационная духовная субстанция, которая существует вне времени и пространства. То есть Бог есть пространство и время. Он сам есть межпланетное информационное поле. Он всюду и всегда, в том числе в нас и с нами. Нам с вами дано право и возможность ощущать его внутри самих себя и быть им. Посещение друг друга – это встреча малоразвитых богов. Бог – это вселенская мысль. Обычно первая приходящая мысль бывает от Бога, от нашего высшего «Я». 20. В какой форме мы должны общаться с Богом? Наши мудрые предки давно ответили на этот вопрос. Это непрестанная сердечная благодарность. При принятии каждого решения нужно руководствоваться не эмоциями, а разумом. Вселенский разум всегда подсказывает нам правильный ход. Нужно только его услышать в самом себе. 21. Что считать греховным в жизни славян? У славян не было понятия церковной греховности. По законам Вед оценку получали поступки по правде, праве или по кривде. Каждый понимал, неправильное или неправедное нужно немедленно устранить. Совершил ошибку – устрани, нанес другому ущерб – возмести в десятеро. 22. Что нужно считать нормой или правилами жизни человека? Нормы поведения человека нашими предками шлифовались десятками тысячелетий. Так сложился свод правил народа. Это понимали все и придерживались этих традиций. В современном обществе, особенно в России, человек не успевает следить за законотворчеством наших депутатов, что говорит об искусственности этих «законов» в кавычках и необязательности их исполнения. 24. Как можно кратко выразить основное правило жизни славян? На добро – добром, на зло – по справедливости. 25. Являются ли веды основным или божественным законом славянина? Само понятие «веда» – это знание книг под названием «веды». Они в различных вариантах написаны людьми, которые заложили в эти книги определенный смысл, не всегда совпадающий со здравым смыслом. Читать их нужно, чтобы быстрее систематизировать собственные знания, но читать с умом. 26. Всегда ли хранителями знаний были профессиональные жрецы? С появлением касты профессиональных жрецов стало происходить утаивание знаний от народа. 27. Как было до жрецов в вопросе распространения знания? Знания распространялись устно, потому и сегодня звучит в Индии речь веды, Риг – веды, от слова «рек» – речь, то есть изреченные веды. Риг – веды. Эти знания сохранили старейшины родов и передавали их молодежи. 28. В таком случае, значит, старейшины были штатными служителями Бога и хранителями знаний. Вы ошибаетесь. Старейшинами могли быть люди старше 49 лет, 7 раз по 7 лет. Это были просто старшие в роду, главы родов, семейств. Ведь у каждого человека когда-то наступает период мудрости с возрастом. До того, как они принимали эстафету от своих отцов, они исполняли все домашние дела наряду с остальными домочадцами. 29. Существовал ли какой-то принцип выбора изначально кандидатов в волхвы, в старейшины? Первый ребенок в семье всегда посвящался роду, ему больше доставалось знаний от дедов. Он же был старшим среди своих братьев, соответственно, старший в роду, потому всегда был объектом нападок со стороны врагов. 30. Вы считаете, что первый ребенок в семье был объектом пристального внимания врагов, их мишенью? Да, это так. В иудаизме существует такая традиция – уничтожение первенца в семье иноверцев. Это вошло в их «праздник», в кавычках, то есть «Пейсах», «первенец». Этот же праздник отмечают и в РПЦ под названием «Пасха», делая вид, что отмечают нечто другое. В РПЦ «божественная», в кавычках, литургия основана на заклании «агнца», «первенца». 31. Что же мы отмечаем на Пасху? Не знаю, что вы отмечаете, потому как не знаю, где и как вы живете. Отвечу, что отмечают некоторые народы. Иудеи отмечают убийство первенцев, семьях иноверцев. Этим событием было вызвано их изгнание, исход из Египта за это кровожадное сатанинское действие против египтян. Русские иудохристиане отмечают воскресение Христа, сопровождая поеданием тела младенца Христа хлеб и запивая кровью Христа красное вино, что является не меньшим преступлением, чем убийство физическое. Древние славяне же в этот день отмечали степень готовности к началу весенних полевых работ и закладку основы урожая. Для этого они заранее пекли куличи и посыпали зерном, символом плодородия. Ставили на поднос эти предметы, добавив расписные куриные яйца символами своего рода, и ходили от дома к дому, спрашивая хозяев, готовы ли к посеванию, крепко ли ваше семя. После обмена шутливыми приветствиями происходило соревнование, в кавычках, в виде удара яиц с символами обеих семей. В случае разбитого яйца его владельцу давали яйцо обидчика, в кавычках, со словами «слабо ваше семя, возьмите наше». Никаких попоек на гробах при этом просто не могло быть. Наши предки слишком почитали своих родителей, чтобы оскорбить их пьянкой на погосте, да и вообще пьянство – это орудие иудохристианства. 32. Какие еще праздники совпадают со славянскими? Полный перечень славянских праздников очень велик, многие из них никогда не были выходными днями. По-старому неделя от слов «не делаю», «отдыхаю». В украинском языке сегодня воскресенье – неділя. Назову основные – Рождество солнечное, Коляды, 25 декабря, сразу после зимнего равноденствия. Намного позже, после кровавой христианизации, в этот день стали отмечать Рождество Христово. Во время июньского солнцестояния славяне отмечали купальские дни. Позже сюда добавили Иоанна Первокрестителя, двоюродного брата Иисуса. Вместе получился Иван Купала. 33. Когда была крещена Русь? Давайте сначала разберемся с термином «Русь». В знаменитом толковом словаре «Даля» этому термину соответствует вполне конкретное значение «мир», «бел свет». Хитрыми иудейскими церковниками этот термин используется применительно к Киевскому княжеству, при этом вкладывается смысл государства России. Большинство народов мира не крещены церковными православно-католическими иудеями. Если вы вкладываете смысл нашего государства, то на момент крещения 980-990 годы де юре не существовало России. Было большое множество земель, которые со временем стали великими иудельными княжествами. Их крестили иудейские крестоносцы очень долго, с мечом и огнем в течение нескольких столетий. Точной даты завершения крещения Руси нет и не будет. Часть же Руси приняла ислам. 34. Тогда ответьте, когда начали принимать христианство в русских землях? Правильным вопросом, пожалуй, было бы, какая форма христианства и когда была принята в русских землях? Первыми, кто принял изначальное христианство в русских землях, были казаки, геты, готы. Они заболели этим недугом еще во втором столетии после Рождества Христова. Русская римлянка София была в 137 году казнена со своими дочерями верой, надеждой, любовью за распространение изначального христианства. В 198 году от Рождества Христова епископ Антиохии Серапион написал послание к церкви Росской в Киликии. Бус из рода Белояров принял, скорее всего, христианство в форме арианства в 351 году от Рождества Христова. 35. Как тогда расценивать легенду о крещении княгини Ольги в Цареграде? Адекватно, как самую настоящую легенду. Об этом с определенной долей юмора говорится в отечественных и византийских летописях, особенно тот эпизод, когда 70-летняя Ольга якобы покорила красотой императора и патриарха, что ее едва не взяли замуж. Она, дочь болгарского князя из древней болгарской столицы Плиски, отсюда Плискоская по имени Преслава, имела еще имя Хельга, позднее Ольга, и после цареградского перекрещивания стала Еленой. Последнее ее «крещение» в кавычках совершено в 955 году. 37. Как в христианской семье у христианки-матери вырос сын-язычник Святослав? Вы почти ответили на свой вопрос. Святослав был католиком, как и его мать, вначале. Легенды донесли, что принял иудейское христианство Святослав из политических соображений. У него в то время была не очень сильная дружина, а с запада активно наступали католики. В течение нескольких лет принимает христианство чешский вождь Вятко и становится князем Вячеславом. Польский вождь Мешко после принятия католицизма становится Мечиславом. Таким же образом появился Святослав. В церковно-историческом словаре под редакцией протоиерея Петрова дается значение имени Святослав – Святоша. 38. Как погиб отец Святослава, Игорь? В бою. В связи с христианским или иудейским переворотом в Киеве ему пришлось бежать в Искоростень к древлянскому вождю Малу. Его дочь Малка, предположительно, была взята заложницей при разгоме Искоростеня. Войска Ольги под командованием Свенельда после длительной осады взяли город. Игорь был убит и похоронен за городской чертой. Его могила цела и является местом паломничества горожан и людей, возрождающих славянскую веру. 39. Почему в семье Игоря и Ольги был всего один ребенок? Мне сложно об этом судить спустя 10,5 веков, однако в легендах о княгине Ольге говорится, что второй сын, Улеб, у нее родился в 947 году, через два года после гибели Игоря. В святом крещении Улеба назвали Владиславом. Кстати, это еще одно свидетельство более раннего прихода римско-иудейского христианства в Киев. 40. Почему тогда РПЦ утверждает, что крещение Руси состоялось в 988 году? Во-первых, в том году состоялось крещение домочадцев Владимира, которые спустились по улице к ручью. Впоследствии ручей высох, а новую улицу с бывшим ручьем назвали Крещатик. Эта очередная легенда прижилась по простой причине. Владимир был первым князем, крестившимся по восточному греческому обряду. Этих же традиций придерживается и современная РПЦ. 41. Правда ли, что матерью Владимира была ключница Ольги, девка Малка, к тому же еврейка? Конкретного материала по этому вопросу не имеется и быть не может. Во-первых, Малка могла быть заложницей или наложницей, дочерью или родственницей древлянского князя Мала, у которого скрывался муж Ольги Игорь. Ключник в те времена – это главный бухгалтер, хранитель казны. Во-вторых, не могу исключать версию с ее другим происхождением, которое вы мне выдвинули в вопросе, но для этого нужны убедительные факты. У одного из современных авторов читал происхождение имя Малка от иудейского Молоха, но в это трудно вериться, больше похоже на неудачную натяжку. 42. Почему Святослав после поражения в Болгарии не пошел в Киев, а остался зимовать на островах Днепра? Для меня это такая же историческая загадка. Видимо, в Киеве был очередной переворот, и Святослав не мог в него вернуться, не имея достаточных сил после поражения в Болгарии. 43. Почему Святослав ходил на Хазарию? Основное население Козарии, именно так она называется во всех летописях, были русы-язычники. Верхушка ихняя приняла в то время ветхозаветный иудаизм, караимство. Святослав ходил на Хазарию как вассал франкского короля. Одновременно он решил свою задачу – освободил киевские земли от дани хазарского каганата. 44. Почему летописи умалчивают о битвах Святослава с хазарами? Потому что особенно нечего было рассказывать. Хазария в течение 30 лет вела войну с Византией. На фронт были отправлены последние силы, включая гарнизоны крепостей. 45. Почему столица Хазарии называется то Саркел, то Белая Вежа, то Итиль? Святослав прошел по землям Козарии Донской со столицей или главным экономическим городом Саркел, царский щит, стоявший на берегу Дона и смотревший в сторону Иуда-Хазарии со столицей Итиль в низовьях Волги-Болги. Саркел был построен из крупных меловых блоков. Белая Вежа того времени – это белокаменная столица современности. 46. Кого следует больше почитать, священников или родителей? Вы мне задали вопрос, как на христианских чтениях, где бы вам ответили, что священников нужно почитать более, чем родителей, ведь они якобы ближе к Богу. У славян не было штатных священников. Их обязанности исполняли старейшины родов, деды. Потому здесь этот вопрос неуместен. 47. Правда ли, что Библию постоянно исправляют? В церковно-историческом словаре под редакцией протоиерея Петрова прямо указываются фамилии членов разных комиссий по исправлению церковно-иудейской Библии. Меняются времена, меняется идеология. Точнее, идеология подгоняется под существующие обстоятельства, но большинство грубых ошибок остается, даже в Библии. Современная компьютерная обработка многочисленных текстов Библии выявила огромное число ошибок. 48. Какие, на ваш взгляд, крупные ошибки имеются в Библии? Начиная прямо с первой страницы Ветхого Завета, Торы, в Библии присутствует огромное количество ошибок или нестыковок, на которые указывают многие авторы XIX-XX веков. Вы их можете обнаружить сами, едва возьмете в руки Библию. Исследователи в XX веке насчитали 65 тысяч ошибок в церковной иудейской Библии, то есть по 60-70 ошибок на каждой странице. 49. Что такое схима в христианстве? Особая форма иночества, строгое монашество, для высокопоставленных людей, решивших совершить подвиг совершенного отречения от мира. Самыми известными схимниками были три поколения Рюриковичей – Ярослав, его сын Александр Невский и внук Даниил Александрович. Из более поздних государей самым известным был Александр I. 50. Почему Александр Невский принял схиму? Ведь говорят, что он умер в городце. В городце случайно умер его отец и сын Даниил. Время было такое, что он не смог справиться с политическими обстоятельствами. Лучший выход из создавшегося положения – уход от активной жизни и заключение в монастыре. 57. Говорят, что Александр Невский еще появлялся в русских землях под чужим именем. Мне кажется, что он появлялся как раз под своим именем Алекса Неврюй. Река Нева тогда называлась Невра, по народу Неврык, вытекала из озера Нево, Ладожское, а Алекса и было русским именем, отсюда Алекса Неврюй. Католическое имя Александра, если такое у него было, потом пришлось сменить на Алексия при принятии схимы. 52. Как вы считаете, кто были по вере представители Орды? Давайте сначала разберемся, что вы имеете в виду под словом «орда». Это исключительно европейское слово, означает «строй», «ряд», «порядок», «войско». И означает «воинствующие католические орды» или «ордена». Это чуждое название кто-то умышленно навесил при переводе «Алтын-Урус» – «Золотая Русь» с тюркского, который нам в то время был гораздо ближе современным. В Алтын-Урус преобладало язычество в форме скифского почитания неба и предков. Очень подробно об этом говорится в сказании об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и боярина его Федора. Некоторая часть народа приняла христианство и ислам. Религиозные противоречия привели к расколу и распаду некогда могучей державы. 53. Какие есть доказательства нахождения христиан в Орде? Учреждение Сарайской и Подонской епархии в год «смерти» в кавычках Александра Невского в 1261 году. С 15 века сарайские епископы стали жить в Москве на Крутицах и назывались Сарскими и Подонскими, иногда их называли Крутицкая епархия. 54. Кто были самыми знатными монголами из числа новообращенных христиан? Напоминаю вам, что «монголы» в кавычках Орды не имеют никакой связи или родства с современными монголами, которым это имя было присвоено русскими государственниками в XIX веке. До этого времени новомонголов называли кара-китаями или черными китайцами. Самыми известными язычниками, солнцепоклонниками, татарами того времени, принявшими христианство, были герой-богатырь Буга и великий хан Бергай, Бер – медведь, Гай – лес. Потом начался прием многими другими и выход в другие княжества на службу. Самый чистокровный русский из числа отечественных правителей был Борис Годунов, чьи предки были ордынскими язычниками-татарами. Кстати, Козьма Минин тоже был из крещенных татар. 55. Почему вы постоянно называете татар язычниками, ведь всем известно, что они мусульмане? Очень хороший вопрос, который подразумевает несколько ответов. Изначально, со времен Кузарии-Хазарии, нам известно, что татара – языческое вероисповедание, солнцепоклонство. Экономически закабалили татар сторонники караимства, ветхозаветного иудаизма, караимы, почитатели тьмы. В поздних источниках название «вероисповедание» перешло в этнический признак, так появились новые национальности – татары и караимы. Кстати, и те, и другие говорят на очень близком языке, относящемся к тюркским. Славян многие ученые продолжают считать этническим признаком и иногда дают характеристики, чем они отличаются от русов и ариев. Мусульмане – последователи учения Масула. Магометане – последователи учения Магомета, Мухаммада, Мохаммеда. Исламисты – последователи учения в форме симбиоза аравийского язычества с христианством. Исмаилиты – последователи учения Исмаила. Современные татары-мусульмане стали таковыми в XIX веке, а до того они были болгарами. 56. Из истории и других источников известно, что язычники поклонялись идолам, кумирам и истуканам. В чем разница этих объектов поклонения? Разницы никогда никакой не было. Идол переводится с греческого «изваяние» – скульптура. Истукан – древнее русское слово, высеченный из камня или дерева, истуканный – стукать, что и есть изваяние или скульптурное изображение. Предков кумир – искаженное кум миру, кум – родственник миру, дальний предок, оставивший большое потомство, славный род, которого изображали скульптурно. Все как с половцами. 57. Куда делись половцы из Северного Причерноморья? В христианских летописях после принятия веры еврейского бога Иегову они превратились в русичей. Это хорошо заметно по сказанию о Калкатском побоище, где половцы-христиане возглавляются князем, а половцы-язычники задолго до официального татарского пришествия – ханом. Имена у новообращенных половцев таковы – Данила Кобякович, Юрий Кончакович и так далее. 58. Куда делись кипчаки из наших земель? Кипчаки – арабское название половцев. Полевцев, полян, жителей поля, одно из сохранившихся названий одного и того же народа. Многие из них после принятия восточной формы христианства ушли в Византию, в которой еще сильна была память о прежних временах и о коренном русском населении, об антах, славянах. 59. Говорят, что немцы в Германию пришли из Причерноморья. Насколько это верно? Известный путешественник и исследователь Турхи Ирдал доказал, что его предки переселились из Причерноморья к славянам на север Европы не позднее IX века. Называли этих переселенцев онемеченными готами-гетами. Меня всегда удивляет, что Йордана называют ютским историком, а книга его называется «История гетов». При этом наши историки нашли немало отличительных признаков гетов и готов, отдалив их окончательно от хеттов. 60. Кто такие немцы? Немцы – представители аравийско-средиземноморских народов, носители религии в своего бога Иегову. Вожди, атаманы готов, гетов, хетов, прельстившись на возможность получения наследственной власти взамен выборной, приняли религию немцев. Для них специально был разработан алфавит на основе древнерусского, доминировавшего тогда в Евразии, с включением элементов семитского письма на основе латиницы, чтобы могли в подлиннике читать иудейские немецкие книги. Эти народы стали движущей силой в распространении чуждой веры. Последней крупной ошибкой донских казаков считаю возведение полунемецкой династии Романовых на московский престол в 1613 году. 61. Разве немцы и германцы не один народ? Сейчас это один народ, население Deutschland-Bundesrepublik. Правильное их название – Deutsch или Deutschmanы. 62. С какого времени эти народы можно называть единым народом? Со времени покорения и истребления славян на землях Пруссии, современной ФРГ, и присвоения немецких имен русским городам. 63. Какие имеются свидетельства русскости городов ФРГ в прошлом? Их немало, назову только некоторые. Бранибор, Бранденбург, Берлин, Берлес, Липск, Лейпциг, Велиград, Макленбург, Двинск, Динабург, Даугавпилс. 64. Почему немецкие фашисты проповедовали свою причастность к белокурым бестиям? Мечтать не вредно. Обращаю ваше внимание на тот факт, что при взятии Польши в качестве награды лучшим бойцам СС разрешалось усыновить белоголобого малыша из местного населения с целью подправки неарийской внешности самих немцев. Такое же наблюдалось на территории СССР, особенно в Белоруссии. 65. Почему гитлеровцы использовали в своих целях арийскую символику? О магической силе нашей древнеславянской символики было известно не только гитлеровцам. Чтобы не выглядеть «ворами», им пришлось вводить новую терминологию и доказывать «арийство» в кавычках вместо славянства. Сейчас некоторые славянские общины пошли по ложному пути, завязав дружбу с арийскими общинами армян и других народов. Как известно, армяне и евреи ведут свою родословную от одного патриарха Авраама, соответственно, являются одним народом с разными религиозными верованиями, имеющими общие корни. 66. Армяне считают, что их предки были светлыми и голубоглазыми, значит, они очень близки нам. В истории имеется немало случаев, когда одни народы вытеснялись или уничтожались другими. Египет, Германия, в борьбе за жизненное пространство. Действительно, на территории Малой Азии и современной Армении во втором тысячелетии до нашей эры, так говорят археологи, жили белокурые бестии. Они были уничтожены и вытеснены в соответствии с библейской концепцией аравийско-средиземноморскими народами. Сохранившиеся памятники археологии и культуры были присвоены новопоселенцами. Единственное, что они сами не могут понять, почему из рослых и белокурых они стали такими, какие есть сейчас. 67. Если армяне не являются потомками того народа, который жил до них на Кавказе, то можно ли это подтвердить письменными источниками? В книгах Дэвида Лэнга «Армяне. Народ-созидатель» и «Грузины» приводится пример элементов письменности народа, жившего в 1000 лет до нашей эры. Даже на монетах Тиграна Великого имеется надпись на языке народа предшественника армян. Имя Тигран записано следующим образом – Т-гран. Спустя 500 лет диким армянам и грузинам будет придумана письменность на основе «иерусалимского алфавита» в кавычках «месропом маштоцем». В древней истории евреев Дубнова говорится об отселении в 722 году до нашей эры, жителей родственных государств Арама и Израиля, после их поражения в войне с Ассирией в различные земли, включая Кавказ и Балканы. 68. Если вы считаете армян и грузин одним народом, то почему они говорят на разных языках? Лингвистами доказано, что язык общения не всегда бывает языком народа, особенно в условиях крупных государственных образований, где общение, записные книги и прочие документы ведутся на языке доминирующего народа. Называют такой язык государственным. Мелкие народы часто растворяются в массе государства образующего народа, принимают его язык и исчезают, оставаясь на своих местах. Длительное время эти народы входили в состав разных государств, что и оказало решающее значение на формирование их языка. Обратите внимание на людские имена указанных народов и сравните их с израильскими. Понарошку в XX веке Абрамом и Давидом в Армении не назовут. 69. Почему так сильно различаются славянские языки даже в Украине? Территория современной Украины отдельными частями входила в состав разных государственных объединений, где существовало некоторое различие языка. На восточную или левобережную Украину оказалось сильное влияние Московское государство, ставшее Россией, а на западную – латинизированная Европа и Польша. При этом польский, словацкий, сербский, украинский языки гораздо ближе к нашему языку Средневековья, чем наш современный русский. 70. К какой группе языков относится русский язык? К восточной группе славянских языков. Русский язык – это особая ветвь славянских языков, испытавшая на себе серьезное влияние греко-семитских языков. 71. Почему славянский народ болгары считают себя тюрками? Ничего удивительного в этом нет, просто у болгар еще сохранилась родовая память и уважение к предкам. Предками болгар, как и русских, были тюркские народы, пришедшие из Поволжья и от Уральских гор. Греки называли эти народы скифами. Это в нашей стране определенные русофобские круги устроили насмешку над Блоком за его стих «Да, скифы мы, да, азиаты». 72. Кто такие греки? Нужно всегда различать два понятия «древние греки» и «греки». К первым относят жители горных местностей – горяки, ко вторым – потомки эллинов или евреев-язычников и самаритян, сосланных сюда из Сирии в 722 году до нашей эры. Вторые, руководствуясь указаниями Библии, расселились по всему белу свету с целью захвата чужих земель. Это у них называется «ходить перед Богом». 73. Расскажите подробнее о горяках-греках. В древние и не очень времена все территории делили географически и сейчас бы сказали ландшафтно, но условные зоны. Начну с севера на юг. Залесская – Задревлянская, Лесная, Древлянская, Половецкая, Полевая, Польская, Полянская, Горицкая Лань, Гориция. Население Горицы, горяки, со временем, после заселения аравийцами, искаженные в граки, греки. 74. Кого называют аборигенами? Существует такая теория, что во многих местах и землях, в которые происходило отселение славяно-арийских народов, проживало местное население, отличавшееся от борейских северных народов, малым ростом и цветом волос. Эти дикие народы дали прозвище высоким светловолосым славянам – асы, или боги вождей славян, восседавших в богатых одеждах на конях, называли кон-ас, превратившиеся в князь. Местные народы, не имеющие родства с борейцами, звались аборейгены, не имеющие борейских генов, со временем превратившиеся в аборигены. 75. Часто приходится слышать слово «антисемит», которым называют недовольных современной политикой народа, продавшегося мамоне и захватившего основные позиции в экономике. Насколько правильно применяется это слово на практике? В мире проживают десятки семитских народов, объединенных в различные государства. Используя слово «антисемит», этнические глобализаторы разносят гнев народный против сионистов-евреев на все остальные народы. Они подменили таким образом мишень народного гнева, направленного против сионизма, против политики глобализации. Кстати, не каждый еврей – сионист. Кто такие евреи? Народ, имеющий у мужчин особый знак на теле в форме обрезания крайней плоти, на половом органе мальчика на восьмой день его рождения для поражения его психики. В книге иудейской «Шульхан Арух» прямо говорится, как можно стать евреем, исполнив закон Моисея. 77. Как тогда правильно называть этот народ, живущий в Израиле? Так, как принято вообще в мире. Во Франции живут французы, в Испании – испанцы, в Италии – итальянцы, в Израиле – израильтяне. 78. Почему мы евреев называем иудеями? По вероисповеданию, иудаизму, который является весьма закрытым для других народов, русские тоже могут быть славянами, христианами, мусульманами и так далее, в зависимости от вида религиозного верования. 79. Разве русские не все славяне? В предыдущем ответе было сказано вполне конкретно. Нельзя быть дважды беременным одновременно. Славянин не может быть христианином или кришнаитом. Существующая терминология сродни православию, к которому так прильнули русские христиане. 80. Почему семитские народы еще называются арабами? Происхождение этого слова уходит в VI век нашей эры, когда в ответ на распространение арабской религии христианства, это иудейство для гоев, была выдвинута смесь язычества и иудохристианства в форме учения Мухаммеда. В этом учении декларируется связь человека с Богом, Аллахом, без посредников, и исключается взаимоотношение по схеме «Господь, Господин, раб». А рабы, это те, кто не рабы, не рабы Божии, а воины Аллаха и его дети. 81. Когда зародились арабские учения? Ислам в V веке, его учение использовал Мухаммад в конце VI – начале VII века в форме магометанства. Исмаилизм от Исмаила в X веке, мусульманство от тюрка Масула в XI веке. 82. Как назывались самые почетные граждане в древности? Аристократ. Арий – стократный, который помнит своих предков до сотого колена. 83. Ответьте, что такое ассимиляция? Смешение славянских народов с семитскими – ас плюс семит. Произошло это впервые в местности, которую назвали Месопотамия. В современной русской огласовке – Месопотамия. 84. Что тогда будет интернационализм? Интервенция – это нападение на иную страну, а интернационализм – это вторжение в иную нацию, то есть насильственная ассимиляция. Только слепой или обманутый могут считать интернационализм благом. 85. Что такое нация? Изначальный корень – основа славянских народов, единый пранарод. Нация – где Ци – исток истоков, Бог-Отец. Разрастаясь и расселяясь на новые земли для продолжения рода, стали называться народ. Отсюда родина. Род и на. Ней живущий. 86. Верите ли вы в магическое значение имени? Несомненно. Сейчас утеряно многое из наследия предков, но еще совсем недавно люди четко представляли, как тебя назовут, так и жизнь проживешь. Само слово «имя» означает «им» – «я», то есть «что я принесу окружающим», а там «что посеешь, что и пожнешь». 87. Что такое аура? Аура – энергетическое свечение у человека. А-у-ра, то есть свечение не у Бога. 88. Верите ли вы в переселение душ? Несомненно, для меня этот процесс проявлен в форме периодического посыла моего духа Богом Отцом в физическое тело, которое дает Мать-Земля. Они же ставят задачу по охране и обустройству Земли без причинения ущерба, своеобразная трудовая и боевая вахта. Когда приходит время, то Отец призывает мой дух к себе, а Мать забирает тело. Процесс этот называется реинкарнация, посыл в Землю и возврат к Отцу. Считаете ли вы демократию единственно правильным путем человечества? Это самый лучший вопрос ко мне за последние несколько лет. В вашей постановке вопроса звучит самый главный ложный стереотип, на который ответила РПЦ, приняв на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года основы социальной концепции. В разделе «Церковь и нация» четко прописано, что «демос» – это не какой-либо народ, а только израильский, как политическое образование. Соответственно, вы спросили у меня, считаю ли я их власть единственным путем человечества? Ответ нужен. 90-й. Так разве демократия – это не власть народа? Да, это власть народа, но какого? Бога избранного. Каким же Богом он избран? Богом их всегда был владыка Сатурна, Сатан, лже-Люцифер. За мудреными и не очень иностранными словами зачастую скрывается подлинный смысл, который наши невежественные люди не могут уловить из-за отсутствия элементарных знаний. Прежнее славянское общество представляло собой подлинное народоправство, замененное при распространении библейско-иудохристианства на самодержавие в форме наследственной передачи власти. 91. Как же избирались руководители у славян в древнем обществе? От 10 дворов избирался самый рачительный хозяин – десятник. Десятники от сотни дворов избирали сотского, сотники от 1000 дворов избирали тысяцкого. Все друг друга знали, избираемые жили в своих округах и заботились о своих местах и жителях. Голосование при избрании было открытым и быстрым. По кандидатуре могли сказать только недостатки и обосновать их. Тайное голосование впервые ввели пришлые, якобы «греки» в кавычках из Афин. 92. В нашей стране огромное количество ученых. Неужели они не могут написать тысячи книг, в которых бы рассказали правду об истории и других делах? Так называемые «ученые» в кавычках создали свой искусственный мирок. И тем и тешатся. У них имеется определенный багаж знаний, большего они сами не хотят, чтобы не лишиться последнего куска хлеба от власти имущих, отбросов космической эволюции. 93. Что нужно нашему народу? Образование или просвещение? Задав свой вопрос, вы, видимо, понимаете различия в степени получения определенного объема знаний следующими группами людей в порядке возрастания. Ученик, учитель, ученый, просвещенный, посвященный. Образование дается в рамках определенного набора образовательных дисциплин или определенных программ, то есть начальная школа, средняя школа, техникум, вуз. Это и соответствует определенному набору знаний и является первым этапом просвещения. 94. Слышали ли вы, что под влиянием СПИДа в России стали появляться особые дети – индиго? Слышать-то слышал, но не могу понять, каким образом здесь пристегнули СПИД, симптом приобретенного иммунодефицита. Считаю, СПИД – это крупнейшая афера сил мрака в 20 веке. Выявлены только симптомы или признаки ряда заболеваний, но не сам возбудитель. Они сведены в общую таблицу и соответствуют различным видам ОРЗ. Российские ученые неоднократно поднимали вопрос об отсутствии такой болезни, как СПИД, но их не хотят слышать жулики, которые на этом отмывают немалые бюджетные деньги налогоплательщиков и обирают частных лиц пациентов, предварительно сотворив, в кавычках, им виртуальную болезнь СПИД. Подозрение на заболевание не является диагнозом, пока не будет выявлен возбудитель. 95. Как вы относитесь к тому, что стабилизационный фонд Российской Федерации отправили в США? Весьма возмущен таким оборотом событий. Деньги должны работать на свою экономику, а не поддерживать экономику государства-банкрота, которым является США. 96. Как вы расцениваете заявление наших высших государственных деятелей о неизбежности инфляции в связи с высокими ценами на нефть? В советское время в таких экономистов посадили бы в психушку, за рубежом они бы остались навечно без работы. Причина инфляции в том, что Россия за свою нефть получает обесцененные американские доллары, валютную макулатуру, которую специально печатают для российских олухов и еженедельно доставляют на самолетах в Москву в количестве 28 тонн. Себестоимость 100-долларовой купюры 5 центов. Вот это черный сионистский бизнес. Выход Российской Федерации из долларового пространства иудосионизма и спасет экономику Российской Федерации и ускорит развал США. Это неизбежно. 97. Как вы относитесь к националистической литературе? Националистическая литература бывает разная. Если в книгах и газетах разумно дается информация, которая не входит в рамки образовательных программ, то такую приветствую. Если же вижу призывы к открытой борьбе вместо объединения, то такую считаю провокационной. 98. Как вы относитесь к скинам и их руководителям? Адекватно. Еще премьер-министр Израиля Бен-Гурион в свое время писал в еврейской газете «Кемфер», «Если бы у меня была не только воля, но и власть, то я подобрал бы группу сильных молодых людей. Задача этих молодых людей состояла бы в том, чтобы замаскироваться под неевреев и, действуя методами грубого антисемитизма, преследовать евреев антисемитскими лозунгами. Я могу поручиться, что результаты с точки зрения значительного притока иммигрантов в Израиль из этих стран были бы в 10 раз больше, чем результаты, которых добивались тысячи наших эмиссаров чтением бесплодных проповедей. Те, кто называет себя иностранными словами, не понимая вообще смысла, вызывает сочувствие и жалость. Скин – это слепой исполнитель воли старших, ученик при Скинии, передвижной храм иудеев, палатка, шатер. Скинхед – старший скин при Скинии, которому позволяется входить в Скинию и подходить к ковчегу. Голова скина должна быть обязательно бритой, чтобы не имел связи с неким космосом, что дают нам якобы наши волосы. Но едва ли волосы – символ животности – могут способствовать связи с Высшим. 99. Что вы считаете главным оружием в борьбе за нашу свободу? Информация. Кто владеет информацией, тот владеет всем миром. Нужно больше читать русских писателей и СМИ русских издательств, изучать материалы партий, зовущих к единению в борьбе против чужеземного засилья. 100. Близится к завершению эпоха рыб. Уже вступила в свои права эпоха водолея. Что ожидает нашу страну и мир в будущем? Я не пророк, который может предсказать события с большой точностью. Считаю, что русский народ стал просыпаться. Наш народ стал более разборчив в выборе политики и политиков. И в 2008 году сделает правильный выбор в пользу русской власти. Что случится и уже случается с Америкой, это предсказали за сотни лет до меня. Приложение. История без мифов и сенсаций. Ответить на вопросы, возникшие в связи с выходом в свет двух новых академических изданий, корреспондент «Зеркала недели» попросил главного редактора обеих книг и автора ряда помещенных в них статей известного украинского ученого, директора Института археологии НАН, академика Петра Толочко. Пересказ материала интервью. Перед нами две книги, само явление которых расценивается как событие не только в научных кругах, но и представителями широкой общественности. Вышедший в конце минувшего года том, посвященный славяно-русской эпохе, завершает публикацию трехтомной «Древней истории Украины», а в этнической истории Древней Украины объективно отображены сложные многолинейные процессы развития этносов. Специалисты считают, что обе книги изданы на высоком европейском уровне, но значение их не только в этом. Еще лет 15 назад они вообще не могли появиться. А если бы и вышли где-нибудь за границей, на них тотчас обрушился бы шквальный огонь ревнителей чистоты советской идеологии. Впрочем, новые работы наших историков и сегодня вызывают немало споров. Как ни странно, древняя история страны кое в чем перекликается с новейшей, а ее этнические проблемы вызывают большой интерес даже у людей, далеких от академической науки. Более того, оказалось, что некоторые сугубо научные проблемы перекликаются с современной политикой. Обе книги посвящены делам давно минувших дней, но вот ведь в чем парадокс. Предания старины глубокой привлекают многих именно своей актуальностью. Отчего бы это? Не от того ли, что мы сами находимся и на переломе тысячелетий, и на некоем историческом перевале? Украина довольно часто оказывалась на подобных переломных рубежах, но это больше из области психологии, ведь мы сами придумали себе такое летоисчисление. Хотя сегодня ситуация в стране и впрямь весьма сложная. Интерес к древней истории в обществе действительно есть, но он скорее иррационален. Свое прошлое мы начали явно идеализировать. Поэтому задача ученых – дать как можно более объективную картину древней истории – от появления человека на нашей территории до Киевской Руси включительно. Приступая к созданию данных книг, их авторский коллектив поставил целью говорить только правду, ничего не прибавляя и не приукрашивая. После обретения Украины независимости мы отошли от набившей оскомину партийной идеологизации гуманитарных дисциплин, но ударились не менее опасную крайность, подгребая все, что плохо лежит, и тотчас же объявляет украинской историей. Ею уже стала даже трипольская культура. Украинцы не появились на свет из ребра Адамова, а прошли долгий путь эволюции. И его нужно изучать шаг за шагом. Ведь в только эпоху бронзы мы начинаем улавливать праславянские корни. Славяне появляются на исторической истории-я арене, лишь на рубеже новой и старой эр, а украинцы еще более позднее этническое образование. Конечно, все, что происходило на территории нашей страны, так либо иначе, вошло в культуротип и гены последующих поколений. Но не так примитивно, как пытаются представить конъюнктурщики от истории. У нас сейчас можно столкнуться с чем-то очень похожим на прежнюю идеологическую конъюнктуру, только наоборот. Великодержавную доктрину старшего брата, господствовавшую в советской исторической науке в независимой Украине, отбросили. Но что мы получили взамен? Представители новой волны вопрос происхождения страны решили чрезвычайно просто. Слово «славяне» заменили на «украинцы», Киевскую Русь объявили Украиной, и дело с концом. Это проделали те же вчерашние прозападные конъюнктурщики, но с противоположным знаком. Маятник качнулся в другую сторону и отошел от среднего положения так же далеко, как раньше. В результате различные издания массово подменяют такие выражения, как «княжеская Украина», «украинский князь Ярослав Мудрый» и другие в том же духе. А из некоторых телевизионных передач можно узнать, что украинский народ существует чуть ли не со времен палеолита, иными словами, уже миллионы лет. Здесь налицо крен в сторону вульгарной украинизации, в самом худшем смысле этого слова. Насчет доктрины старшего брата. Начнем с того, что на самом деле подобной доктрины вообще не существовало. Во всяком случае, в академических исследованиях такого термина мы не встретили. Это скорее жаргон корыстных партийных чиновников. Когда наши украинские примитивные аппаратчики отправлялись в Москву на поклон, они говорили «принимайте нас, старшие братья». Доходило до курьеза. Даже представители такого древнего народа, как, например, узбеки, собираясь в столицу, тоже заявляли, что едут к старшему брату. По-моему, мы сталкиваемся здесь с элементарным идеологическим глупым подхалимажем. В то время, как и сейчас, добросовестные ученые считали, что все три восточнославянских народа вышли из одного корня, единой древнерусской этнической и культурной общности, но затем стали развиваться отдельно. И чтобы не доказывали иные патриоты, но это упрямый факт, от которого никуда не уйти. А что, собственно говоря, тут оскорбительного? Как он может унизить нашу украинскую национальную гордость? Таковы объективные законы этнического развития. Сообщества сначала объединяются, потом со временем распадаются. На базе одного народа и одного языка образуется несколько других. Чтобы увидеть в таком процессе нечто ущемляющее национальную гордость, нужно поистине иметь мозги набекрень, или, как говорят сейчас, мозги с поехавшей крыши. Очевидно, тут просто проявляется чей-то комплекс неполноценности и продажности, чем иначе объяснить столь ярко выраженное стремление быть лучше, чем мы есть на самом деле. Отсюда утверждение, что мы одна из древнейших наций мира, что язык наш самый пра-пра, в общем, теряется в глубине тысячелетий, и многие другие блага глупости, которые не хочется повторять. Еще недавно казалось, что подобные вещи в основном тешат самолюбие малообразованных сограждан, но, увы, оказывается, не только их. Недавно в газете «Вечерний Киев» было интервью с Еваревским, в котором он утверждает, что ничего подобного библиотеки, основанной Ярославом Мудрым, мир до XI века не знал. Ай-яй-яй, подковерный мудрец Еваревский, а знаменитая Александрийская библиотека, существовавшая еще в VI веке до новой эры, к тому же разряду относится и «Откровение», в кавычках, что Конституция, подобной русской правде до ее появления, в мире не было. Наверное, наш писатель просто запамятовал, что все последующие конституции Запада зиждятся на римском праве. Зачем все это? Не кажется ли, что подобные вещи лишь унижают? У нашего народа на его земле глубокие тысячелетние корни. Здесь были и фракийцы, и киммерийцы, и скифы, и печенеги, и половцы, и сарматы, и гунны, и готы. Тьма народов, которые ассимилировались и растворились в гигантском бурлящем котле, именуемом жизнью. В нем постоянно возникало какое-то новое этническое качество, которое впитывало предшествующее, но не было на них похожим. Однако все вышесказанное вовсе не означает, что здесь не существовало единого стержня. При любых потрясениях, столкновениях, войнах не получалось так, что одни народы полностью уходили, а другие занимали их место. Какая-то часть населения всегда оставалась стабильной. Вот она-то и была хранителем некой духовности и культурного генотипа, передававшегося от поколения к поколению. Даже страшно подумать, в какую бездну времени уходят, к примеру, древнейшие наименования рек Донапрос, Днепр, Десна, Рось, Дунай, Березина. Народ донес их до наших дней благодаря своей исторической памяти. Мы не нуждаемся в недомолках, передержках и мифах. Украина может по праву гордиться своей древней великой историей. Нам не нужны никакие натяжки. Со школьной скамьи мы все знаем о походах Александра Македонского или о восстании рабов в Древнем Риме под предводительством Спартака. Но много ли читателей и, что греха таить, школьных преподавателей истории ответят на вопрос, а что было во время восстания Спартака в 73-71 годах до нашей эры на территории нынешней Украины? Мы действительно лучше знаем о Древней Греции, Древнем Риме, чем, к примеру, о том, что происходило в первых веках нашей эры на берегах Десны или в причерноморских степях. Пожалуй, далеко не всякий кандидат исторических наук, не говоря уже об учителе истории, назовет имя скифского царя Атея, правившего на территории нынешней Украины во времена Александра Македонского. Хотя сам знаменитый древнегреческий полководец о скифском владыке, наверное, знал. Да, я смело могу сказать, что при том объеме источников, которыми мы располагаем, впервые дана оптимальная и объективная картина исторического, культурного, экономического и этнического развития населения Украины с древнейших времен до Киевской Руси. Такого научного труда еще нет ни в одной другой стране СНГ, включая Россию, сформулируя коротко свой концептуальный постулат. Во-первых, не следует заниматься поисками народа прародителя. Найти его в глубине веков мы не сможем. Во-вторых, все, что происходило на территории нынешней Украины, что оставлено тут народами, когда-либо ее населявшими, так либо иначе, сформировало этническую общность, представители которой называют себя украинцами. Видеть украинцев в современной этнографической ипостаси где-то в глубине веков – это совершенный нонсенс, такими, как сейчас, мы стали значительно позже. Современные украинцы, как и другие народы, много столетий назад находились, если можно так выразиться, в совершенно ином этнографическом и языковом качестве. Нынешними украинцами мы стали по существу лишь в XIX веке. Европейские нации – явление, в общем-то, сравнительно позднее. Что же касается формирования этнографических, языковых и других особенностей украинцев, русских и белорусов, то оно началось сразу после распада Киевской Руси во второй половине XIII века. А украинцами в сегодняшнем понимании нас осознал, по сути, Тарас Шевченко. Само понятие «Украина» возникло значительно раньше. Оно произошло от слова «окраина» и упоминалось еще во времена Киевской Руси. Когда в конце XII века умер Переяславский князь Владимир Глебович, как сообщает летописец, по нем плакала вся Переяславская земля, и у Украина много постанали. Иначе говоря, имелось в виду окраина княжества. Во второй раз это название появляется при описании событий 1213 года. Перечисление населенных пунктов, которые князь Данила Галицкий отвоевал у поляков, летописец заканчивает фразой «и другие города у Украины». В XV-XVII веках слово «Украина» уже выступает как географическое название, охватывающее главным образом нынешнюю Киевщину, Черниговщину, Черкасщину и другие земли, лежавшие между польским, литовским и русским государствами. Однако в широкий речевой обиход слова «Украина» и «Украинец» в их сегодняшнем значении вошли только в XIX веке. В советские времена на эту тему старались не распространяться, но ведь если человеку завязать глаза, то дом, перед которым он стоит, не исчезнет. Говоря о Киевской Руси, мы сопровождаем ее эпитетом «древняя». Тем не менее, за 1500 лет до древнерусского государства существовали могущественные и блестящие, хоть и рабовладельческие, Греция и Рим. Что же получается? Если они были древними, то Киевскую Русь по сравнению с ними следует называть новой, во всяком случае по времени. Кстати, западноевропейские государства, существовавшие одновременно с ней, мы относим к Средневековью. Где же здесь логика? И еще один некорректный вопрос. Не кажется, что и Греция, и Рим, существовавшие почти за полтора десятка веков до древнего Киева, продвинулись в культурном отношении гораздо дальше него? Выходит, те «древние», в кавычках, во многом обогнали этих, которые годятся им в прапраправнуки. Начнем с того, что название «Древняя Русь» происходит вовсе не от того, что мы определяем ее исторический возраст, а потому что после нее еще была позднесредневековая Русь, в том числе и московская. На самом же деле наши предки, жившие в Киевской Руси, и ведать не ведали, что они древние, как, впрочем, и того, что их государство называется Киевской Русью. Они считали себя просто русичами или русами, а свою страну называли Русь. То, о чем мы с вами говорим, это просто кабинетные термины, придуманные исследователями для удобства пользования. Как выражаются ученые, о терминах не спорят, о них договариваются. Конечно, Древняя Русь на самом деле фактически никакая не древняя, она целиком вписывается в эпоху Средневековья, в промежуток между VII и XIII веками. Так что действительно правильнее было бы говорить о Средневековой Руси. Если же судить об уровне ее развития, то все познается в сравнении. Коль государство наших предков сопоставлять с современными ему европейскими странами Польшей, Чехией, Венгрией, даже Францией и Англией, то Киевская Русь им ни в чем не уступала. Если же говорить о высокой цивилизации Древней Греции и Древнего Рима, то, конечно, сравнение будет не в ее пользу. Впрочем, подобные сопоставления не выдержали бы и другие современные европейские страны. Сейчас мы стали менее наивными, но раньше были уверены, что история развивается по неуклонно восходящей линии. К великому сожалению, это далеко не так. На самом деле, вслед за пиками происходят спады, иногда довольно резкие. К слову заметить, даже сами Италия и Греция много столетий спустя уже не были похожими на те блестящие государства, каковыми они являлись в глубокой древности. Тут ничего не поделаешь, такова история. Русь не только Россия, русичи не только россияне. В древности на эти названия могли претендовать все славянские племена, жившие на огромном пространстве от Балтики до Причерноморских степей. Но их почему-то приватизировали наши северо-восточные соседи. Имеются ли на то достаточные основания? И вообще, откуда пошло само слово «Русь»? По одной из версий его происхождения, Русь – это шведы, которых так называли финно-угорские племена, в районе Ладоги и Новгорода. В дальнейшем, мол, данное слово перекочевало южнее и дало имя Киевской Руси. Но есть и другие гипотезы. Согласно южной, Русь происходит из Среднего Поднепровья. Сторонники еще одной считают, что Русь – социальный слой населения, верхушка общества, который составляли воины и купцы. Я склоняюсь к южной версии. По-видимому, Русь – очень древнее слово ираноязычного происхождения, связанное с названием сарматских племен – росы, росоманы, роксоланы. Где-то на рубеже VIII-IX веков оно закрепилось на Среднем Днепре и перешло на славян. Не случайно летописец писал: «Поляне и же ныне зовомая Русь». Иначе говоря, славяне из племени, которое стало ядром древнерусского государства, сначала именовались полянами, но затем на них распространилось название Русь. Со временем так стали называть все славянские племена. В начале X века, когда князь Олег предпринял поход на Византию, в летописи уже фигурируют и «русские» в кавычках «города», и название «русичи». Вероятно, со словом «русь» связаны и древние имена рек «Роси», а также ее притоки «Росавы» и «Роставицы». Хочу отметить, что слово «Русь» всегда употреблялось в двух значениях. В широком так называли всю территорию древнерусского государства, а в узком – среднее Поднепровье. В эпоху позднего Средневековья, забывшей Русью в узком значении, слово закрепилось название «Малая Русь», означавшая коренную этническую территорию государства. В последнее время кое-кто пытается вкладывать в понятие «Малороссия» и «Малоросс» некий пренебрежительный оттенок по сравнению с «Великороссией» и «Великороссом», но под этим нет абсолютно никакой почвы. Название «Малая Русь» этимологически связано не с размером страны, а с ее территориальной основой. Оно равнозначно термину византийского императора Константина Багрянородного «Внутренняя Русь», «Среднее Поднепровье». Подобная географическая ориентация характерна не только для восточных славян. В исторических документах упоминается внутренняя Персия и Малая Испания, широко известна также Малая Польша, Малая Греция, внутренняя Франция, что во всех случаях означало коренную этническую территорию государства и ничто другое. А теперь попробуем разобраться с приватизацией в кавычках нашего исторического имени. Россия не захватила его, она сохранила свое древнее родовое название. Вспомните, Московская Русь, Государь всея Руси, Царь Великой Малой Руси и так далее. Мы также русичи, как они, даже больше. Все общее достояние, наследие, дошедшее из глубины веков, летописи, документы, русская правда, прежде всего наши. В Киеве сегодня живем мы. Но парадокс истории заключается в том, что они понесли свое родовое название дальше, а мы на каком-то этапе от него отказались. Почему, сказать трудно. Например, жители Галичины были русинами до самого присоединения к Советской Украине. Иван Франко называл свою землю Русью. Помните его знаменитые строки? «Ты, брате, любишь Русь за хлеб и кусень сала». Или «Було в батька три сини, и всі троє русини». Однако Тарас Шевченко и деятели украинского возрождения XIX века попытались дистанцироваться от тех других, от московских русаков. Наверное, чтобы выделить себя и противопоставить северо-восточной Руси, наши соотечественники стали именоваться украинцами. Так что слово «приватизация» здесь, пожалуй, не к месту. Россиянам нужно сказать спасибо и за то, что они сохранили наше общее древнее родовое название, и за то, что благодаря им не утеряна связь времен. От древности до сегодняшнего дня. Понимаю, что это наивно, невозможно, но когда-то я даже хотел, чтобы наше государство называлось Украина-Русь. По той же причине надо считать глубоко несправедливым, что наши «патриоты», в кавычках, обращаясь к древней истории, стыдливо обходят название «Русь». Не русская княжна Ольга, а украинская. Не киевская Русь, а украинская держава в VIII-XII веках. Не крещение Руси, а крещение Украины. Зачем все это? Это оказывается для того, что кто-то чужеземный нашими собственными руками желает подрезать наши родовые корни. В источниках-то везде слово «Русь». В нашем академическом издании мы пытаемся поставить все на свои места. Историю по собственной мерке перекроить невозможно. Исследователь не должен стараться угодить какому-либо недоумку. Главная цель ученого – ее величество истина и ничего более. Некоторые украинские литераторы, пишущие на исторические темы, не моргнув глазом, делают ошеломляющее открытие. От их пошлых сенсаций нормального образованного человека часто бросает в жар. Один, ничтоже сумнявшийся, причисляют гуцулам самого Иисуса Христа. Другой доказывает, что украинцы – это арийцы, высшая раса. По его мнению, всеми событиями мировой истории руководили из Приднепровья. Конечно, бумага бедная все стерпит. Но, тем не менее, подобная мифологизация истории – не такое уж безобидное явление, каким оно может показаться на первый взгляд. Не прикрывает ли она порой довольно неблаговидные низменные цели? Какой-то особой, тщательно выстроенной системы здесь не видно. Скорее всего, причина в лучшем случае – это махровое невежество. Подобные вещи далеко не безобидны. Культивируя и внедряя в нестойкие умы идею исключительности, можно доиграться до появления весьма нежелательных результатов. Если мы самые древние, самые умные и культурные, то на всех других можно смотреть свысока, по-фашистски. И некоторые уже это делают. Имеется в виду пренебрежительное отношение к русским. Мол, когда они еще сидели в своей чухоне, Киев уже якобы был столицей могучего государства. Что тут сказать? Жить прошлой славой, а тем более глупо вымышленной, это последнее дело. Не надо обманывать самих себя. Давайте лучше посмотрим, кем мы, украинцы, являемся сейчас. Обзор материала интервью корреспондента Дмитрия Киянского.